Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. У нас с вами сегодня 28-я встреча, и мы с вами читаем книгу «Бытие». Мы с вами остановились на первой войне в истории человечества, ну или, по крайней мере, первой войне, которая описана в Священном Писании. Это цари, цари с Востока, которые пришли и покорили Содом и Гоморру, разбили царя Содомского, царя Гоморского. Мы читаем в 14 главе книги «Бытия» 11 стих. «Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли». Давайте остановимся здесь. Вы помните, Лот выбирал лучшую землю, то, что ему показалось лучшим. Оказывается, выбор Лота был далеко не из лучших. Ну, во-первых, как это выяснится через какое-то время, он оказался в земле, где живут грешные люди. Он оказался в земле, где живут люди, не чтущие Бога. Земля-то, конечно, красива. Земля кажется богатой, но вот чего в этой земле не хватает, так это благочестие. Во-вторых, он оказался в земле, которая пала жертвой Первой войны. Он оказался в земле, в народе, в стране, в городах, которые были покорены завоевателями. То есть то, что Лоту казалось правильным, то, что Лоту казалось лучшим, то, что Лоту казалось идеальным, в глазах Бога было далеко не таким. И в 13 стихе мы читаем: «И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре». «И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре». И 14 стих. «Авраам, услышав, что Лот, сродник его, взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318». И преследовал неприятеля до Дана. Мы читаем о том, как отреагировал Авраам на эту новость. Дело в том, что у Авраама были сильны родственные чувства. Да, Бог сказал ему отделиться от родства, отделиться от всех и идти в землю, которую Бог ему покажет. Но при этом Авраам не может забыть своих родственников. При этом Авраам продолжает защищать своих родственников. Это не последний случай, когда Авраам будет вступаться за Лота. Мы будем с вами читать о том, как Аврааму предстоит еще торговаться с Богом из-за Лота, из-за того города, где жил Лот. Авраам любит своих родственников, независимо от того, какой выбор они делают. Также и Бог в отношении к нам. Он любит нас, независимо от того, какой выбор мы делаем, но при этом ему горько, ему больно. Божья любовь к нам не зависит от нашего выбора, он все равно нас любит. Но сердце Божье разрывается, когда мы идем не тем путем, когда выбор наш противоречит его воле. Да, он дает нам свободу, но наша свобода стоит ему действительно настоящих глубочайших переживаний. Как это так? Всемогущий, всеведущий, великий Бог переживает, огорчается, когда мы поступаем не по его воле, когда мы делаем что-то неправильно, когда мы причиняем зло и самим себе, и другим людям. Да, в это бывает сложно поверить, но это действительно так. Богу совершенно не все равно, как мы живем. Обратите, пожалуйста, внимание еще вот на какой факт. Мы читаем, что Авраам вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318 человек. Вот это много. Кстати говоря, здесь мы читаем только о его рабах, рожденных в его доме. А сколько было рабов, которые не рождены в его доме? А сколько было рабов, которых он не вооружил? Насколько богатым человеком на самом деле был Авраам? И все это богатство, все, что у него есть, он готов отдать для того, чтобы защитить своего племянника Лота. Мы читаем также о том, что он разделил свое войско на две части, потому что одна часть войска напала на неприятелей спереди, они обошли вражеские войска, они обошли вражескую армию. Другая часть войска напала на неприятелей сбоку. Сначала было нападение сбоку, и пока неприятель отражал это нападение, часть войска Авраама обошла неприятеля и напала спереди. То есть фактически неприятель оказался в безвыходном положении. Он не ожидал нападения спереди. И Авраам одержал победу в этой битве. В 16 стихе мы читаем о том, что он делает по этому поводу. «И возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ». Мы читаем об этой войне очень кратко. Богу не столь важно, какими стратегическими маневрами пользовался Авраам. Богу не столь важно, каким образом одержал победу Авраам. Ему важно показать, что Божие благословение присутствует с Авраамом, что Божья рука ведет и направляет Авраама, и в это непростое время. Но после войны у Авраама происходят две встречи, которые описываются весьма подробно. Две встречи, которые контрастируют, противопоставляются друг другу. Две встречи, которые позволяют нам понять наши отношения с Богом. 17 стих. «Когда он возвращался после поражения Кедор-Лаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская». Итак, первая встреча. К Аврааму выходит царь Содомский, один из тех царей, которых освободил Авраам. Царь Содомский выходит на эту встречу не случайно. Мы еще прочитаем с вами, что это была за встреча. Но вот до этого Аврааму предстоит еще одно знакомство. 18 стих. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал: „Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои“». И вот это удивительное событие. Обычно мы ищем первое упоминание героя, первое упоминание географического названия, первое упоминание каких-то обстоятельств в Священном Писании. Предполагается, что первое упоминание помогает нам лучше понять, что это за герой, что это за обстоятельства, что это за ситуация. Но вот в случае с Мелхиседеком первое упоминание нам совершенно не помогает. Ну, потому что вдруг ниоткуда появляется царь Салима, вдруг ниоткуда появляется какой-то священник живого Бога, и мы не знаем, кто это такой, мы не знаем, откуда он, потому что подробностей о нем в Священном Писании не говорится. Да и совершает он дела, которые кажутся нам необычными. Он вдруг выносит Аврааму хлеб и вино. И отвечает Авраам на его явление весьма странным образом. Авраам дал ему десятую часть из всего. Что же здесь происходит? На протяжении долгого времени мы ничего не знаем о Мелхиседеке. На протяжении почти всего Ветхого Завета он больше не появляется. Хотя появляется то место, которое здесь называется Салимом. Это место, которое сегодня называется Иерусалим. Первый вывод, который можно сделать, заключается в том, что Мелхиседек – это царь Иерусалима. Царь того места, которое теперь стало Иерусалимом. А вот Мелхиседек появляется в 109-м псалме. 4 стих. «Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Но это тоже не помогает. Какой чин Мелхиседека? Что за священник вовек? О чем это? И вот на протяжении всего Ветхого Завета Ответа на этот вопрос мы так и не получаем. Ответ на этот вопрос приходит уже в Новом Завете, в послании к евреям. И я прочитаю несколько стихов. Во-первых, 5 глава, 6 стих говорится о Христе с цитатой из Ветхого Завета, с цитатой из Псалма. Как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». И несколько позже, в 10 стихе, «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Опять-таки у нас повторяется эта фраза, но мы пока не очень понимаем, о чем идет речь. 20 стих 6 главы. «Куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Снова повторяется это имя. Имя человека, о котором мы ничего не знаем. Откуда он? Куда он делся потом? Почему о нем так мало известно? 7 глава послания к евреям начинается следующим текстом. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Давайте разберемся, что здесь происходит. Давайте начнем с конца. Про Мелхиседека действительно ничего не известно. Нет ни отца, ни матери. Непонятно, откуда он пришел. Непонятно, куда он исчез потом. И автор послания к евреям делает очень важный вывод. Он уподобляется Иисусу Христу. Он уподобляется Сыну Божию. И в этом уподоблении он пребывает священником навсегда. Второе наблюдение о Мелхиседеке – это смысл его имени. Это праведный царь, или, как переведено здесь, царь правды по знаменованию имени, то есть по значению имени. Итак, Авраам встречает некого священника, имя которого означает буквально «царь правды». Непонятно, откуда этот царь правды появился, но Авраам принимает его как священника. Авраам принимает его как Божия представителя на этой земле и отдает ему десятину всего того, что он приобрел через эту победу. Большинство богословов согласны во мнении о том, что Мелхиседек – это либо прообраз Иисуса Христа, либо явление Иисуса Христа еще до его воплощения, то есть Иисус чудесным образом еще до закона Моисеева, еще до установления официального священства, показывает, что такое священство, показывает, что такое жертвоприношение. После первой же войны, которую вел Авраам, Бог посылает своего человека, Бог посылает своего священника, или, если хотите, Бог посылает Иисуса Христа в таком несколько странном, загадочном скорее, но чрезвычайно важном явлении. И Мелхиседек, царь правды, царь праведности, встречает Авраама не просто так, и даже не хлебом с солью, как мы, может быть, привыкли бы с вами. Он встречает Авраама хлебом и вином. Что же это такое? Да это прообраз хлебопреломления, это прообраз Евхаристии, это прообраз Вечери Господней. Чудесным способом Мелхиседек приоткрывает Аврааму будущее. Этот священник, этот царь Салима, перевести это можно как царь мира, этот царь праведности приносит Аврааму хлеб и вино. Более того, этот священник берет на себя функции благословения по отношению к Аврааму. Благословил Авраама и сказал: «Благословен Авраам, от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. То есть Авраам получает благословение от Бога, который превыше всех, от Бога, который над всем и над всеми. И это благословение передает такой вот непонятный персонаж, но персонаж, в котором легко увидеть Христа. Священник, царь праведности, священник Бога живого Мелхиседек. «И благословен Бог Всевышний, читаем мы, который предал врагов твоих в руки твои». Мелхиседек напоминает Аврааму о смысле этой победы, об источнике этой победы, потому что у Авраама, как и у любого из нас, была опасность осуетиться, была опасность приписать все себе. Вот какой я хороший воин, какой я хороший военачальник, я одержал победу. Нет, Мелхиседек напоминает, что именно Бог предал врагов в руки Авраама. И Авраам согласен с этим. Мы читаем, Авраам дал ему десятую часть из всего. Это удивительно еще и вот почему. До закона Моисеева еще несколько столетий. Закон жертвоприношения пока еще не определен. По закону будет установлено еще одно священство. И это священство левитов, потому что основателя этого колена, сына Иакова, от которого пошло это колено, зовут как раз Левий. Итак, перед нами два священства. Одно более позднее, через левитов. Его также можно назвать священством Аароновым по имени брата самого Моисея, от которого в конечном счете восходят левиты. И с другой стороны, священство по чину Мелхиседека. Так вот, священство по чину Мелхиседека было раньше. Оно пришло еще до левитского священства. Оно пришло еще до закона. Благословение и принесение жертвы, принесение десятой части всего завоеванного пришло еще до закона. Бог с самого начала раскидывает в этом мире указания на Иисуса Христа. Вы знаете игры, которые принято называть одним общим словом «квест». Наша задача что-то найти. Наша задача распознать ключики, распознать указания на нечто важное, сокрытое от нас. И вот здесь перед нами тоже своеобразный квест, но квест весьма важный. Найдите Иисуса Христа в Ветхом Завете. Найдите те указания, которые Он раскидывает для нас. Найдите те искорки, которые горят, которые светятся, которые сверкают ради нас. Одна из таких искорок сейчас перед нами – это встреча Авраама с Мелхиседеком. До того, как был дан закон, Авраам уже вступил в особые отношения с Богом. До того, как был дан закон, Бог уже показал Аврааму, что такое праведность, кто такой царь праведности. Он показал Аврааму, что царь праведности достоин принять жертву. Сегодня, когда люди начинают излишне возвышать закон, мы с вами можем напомнить этим людям о том, что правила пожертвования, правила жертвы были установлены еще до этого закона.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, одержав победу, Авраам встречается не с кем-нибудь, а со священником Всевышнего, великого, истинного Бога. Я думаю, что следующее событие в жизни Авраама происходит, если хотите, под сенью этой встречи, под впечатлением, в том числе и духовным впечатлением от этой встречи. Потому что следующее событие – это встреча с царем Содома. Смотрите, какой контраст. «И сказал царь Содомский Аврааму, «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Интересный человек царь Содомский. Его слова начинаешь понимать только когда сопоставишь их с древним законом той земли. Кто был победителем? Конечно, Авраам. Кто имел право на все результаты своей победы? Конечно, Авраам. Авраам освободил царя Содомского, царя Гоморского, по крайней мере, им была сохранена жизнь, им было сохранено царство, и этого достаточно. По законам того времени Авраам и его люди, его воины имели право на всякую добычу, полученную от неприятеля. Она вся по умолчанию, по закону того времени, уже принадлежала Аврааму. И если этого не знать, то кажется, будто царь Содомский предлагает Аврааму что-то хорошее, что-то полезное. Нет-нет-нет. Царь Содомский, во-первых, ничего Аврааму не предлагает. Напротив, он что-то отбирает у Авраама. Он говорит: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Иными словами, он предлагает Аврааму взять все добро, все вещи, которыми он овладел в результате этой короткой и победоносной войны. Он говорит: «Возьми себе все вещи, но людей оставь мне». То есть фактически царь Содомский уменьшает то, что должен получить Авраам. «Будь я на месте Авраама, я бы сказал этому царю: «Эй, нет, дорогой, я победитель. Я буду решать, что мне брать, что не брать, и, скорее всего, возьму все сразу. И вещи, и людей. Ну, а ты уж как-нибудь переживешь, как-нибудь привыкнешь». Но посмотрите, что делает Авраам. И мы с вами увидим, мы с вами поймем, почему он так поступает. Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама». Что же говорит Авраам? Он говорит: «Ты хочешь делиться? Ты предлагаешь мне взять все, кроме людей, а людей оставить тебе? Нет, дорогой, я ничего не возьму. Я отказываюсь даже от того, на что имею право по закону». Почему так поступает Авраам? Представьте себе, что через какое-то время Авраам станет еще богаче. Так оно, собственно, и произошло. И он будет говорить: «Вот, смотрите, как Бог обогатил меня». И при этом царь Содомский может так сложить руки и с кривой ухмылочкой проговорить: «Да-да-да, рассказывай ты про своего Бога. Смотри, я отдал тебе добычу. Я сделал тебя богаче. Я источник твоего богатства». Такие слова вполне мог сказать царь Содомский. И свидетельство Авраама тогда непоправимо пострадало бы. Мы говорим: «Смотри, как меня Бог благословил». Но кто-то подойдет и скажет: «Не-не-не, смотри лучше, как ты меня обобрал. Смотри лучше, как ты был несправедлив ко мне». Да, победа Авраама и его воинов, его друзей была вполне справедливой. Но возражения все равно могли бы возникнуть. И вот чтобы избежать таких возражений, Авраам принимает очень важное решение. Он говорит: «Я ничего твоего не возьму. Ничего, что принадлежит тебе, я не возьму». Читаем 24 стих. «Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною. Анер, Эшкол и Мамрий пусть возьмут свою долю». Авраам говорит: «Я ничего не возьму для себя, но, во-первых, мои ребята что-то из этой добычи уже съели. Я же не могу получить это обратно. Во-вторых, я, конечно, себе ничего не возьму, но есть люди, за которых я отвечаю, и эти люди должны что-то получить. Но, и это главное, мне от тебя от царя Содомского, ничего не надо. Это один из наиболее мужественных поступков Авраама. Это поступок человека, которому не все равно, какая у него репутация, которому не все равно, какие у него отношения с Богом и другими людьми. Авраам сначала был готов отдать Мелхиседеку десятую часть всего. Это его жертвенность перед Богом. Но после этого он отказался брать куда большее сокровище, брать результаты победы, которая была совершена его войсками. И вот в этом его благородство. Я думаю, что последствия встречи с Мелхиседеком помогли Аврааму правильно ответить на предложение царя Содомского. Очень часто мир делает нам предложения, от которых, как мы привыкли говорить, трудно отказаться. Но зачастую бывает надо отказываться, если мы хотим, чтобы наше свидетельство оставалось чистым. И вот в этот момент, когда Авраам уже встретился с царем Мелхиседеком, когда Авраам уже встретился с царем Содома, в этот момент мы читаем в начале 15 главы: «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Я думаю, что Авраам действительно боялся, но боялся он не военных событий, боялся он далеко не неприятелей, боялся он того, что Божие обещание не исполнится. Второй стих. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Елиезер из Дамаска. То есть ты обещал мне детей, но детей у меня нет. И распорядителем у меня чужестранец. По закону того времени, если у Авраама и Сары так и не будет детей, то именно Елиезер унаследует все». Это совершенно не то, чего ожидает Авраам. «И сказал Авраам: вот ты не дал мне потомства, и домочадец мой, наследник мой, он жалуется Богу. И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И тут Авраам мог бы сказать: классно, а давай-ка мы пойдем к нотариусу и составим договор. Авраам такого не сказал, но Бог именно это и сделал. Кто-то из вас скажет: послушайте, вы до сих пор не отступали от текста, а тут какой-то нотариус, какой-то договор. О чем вы? Нет этого в тексте. Есть, друзья мои, и еще как есть. Но об этом на следующей встрече. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.